«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». С вами Наталья Пронина и эксперт сегодня нашей программы очаровательная Виктория Вадимовна Родионова. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень вам благодарна за то, что вы нашли время, приехали из Москвы для данного подкаста. И, конечно, мы будем ждать ответов на вопросы и истории. Мы очень их любим. Позвольте, я представлю вас. Виктория Вадимовна Родионова, врач, акушер-гинеколог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог. Ведет приемы в Москве и Санкт-Петербурге. Скажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию? Это очень важный вопрос, потому что мы все ищем своего врача. Если открыть интернет, предложений будет огромное количество. Что вы о себе можете сказать? Чем нас можете заинтересовать? И почему, как вы думаете, мы можем прийти к вам?
Ну, начнем с первого вопроса. В профессию я пришла... Мне нельзя сказать, что у меня не было другого пути, да, но то, что я врач в третьем поколении, все-таки сейчас я осознаю, что какой-то большой отпечаток отложило на, в хорошем смысле этого слова, на всю мою жизнь и выбор специальности. Вот. Дело в том, что моя бабушка, мой дедушка по маминой линии, они были врачами. Бабушка акушером была. Акушерство и гинекология очень большая, вроде как единая, но она такая разная специальность, то есть моя бабушка работала именно в роддоме. Угу. Я в роддоме никогда не работала. То есть она именно принимала роды, делала кесарево сечение и работала на кафедре. Мой дедушка, он был хирургом общим, и интересно, что он долгое время по санавиации работал. Что такое санитарная авиация? Неотложная ситуация в районе, тогда это было Омской области, потому что я из города Омска, из Сибири. Вот, и бригада врачей выезжает на этот случай и оттуда привозят пациента, например, доставляют в город. Mm-hmm. То есть это на вертолетах делается. Вот. Моя мама, она сейчас работает эндокринологом, и мне ее специальность тоже очень нравилась всегда. Видите, акушер, гинеколог, эндокринолог, да? Вот, папа был лор-врачом. И это вот, скажем так, только вот непосредственно самые ближайшие родственники. Но если посмотреть еще, то есть у меня есть и бабушка двоюродная, которая детский инфекционист, другая бабушка, она фтизиатр. Ну и мама моего папы, она была медицинской сестрой, собственно, работала с моим, то есть как это, свати работали в одном отделении. Угу. Вот. И, кстати говоря, мама моего папы, вот она жива-здорова, Людмила Григорьевна, такая же, как фамилия у меня, как Родионова, она мне говорила, она меня научила, наверное, отношению к медицинскому персоналу, потому что она говорила, очень важно уважать средний и младший медицинский персонал. То есть, понимаете, я по разным каналам получала эту информацию.
Очень мудрая.
Да, вот, потому что она сама работала старшей сестрой. Хочу сказать, что повезло мне и со школой тоже, поскольку у нас с 8 класса было разделение. И я выбрала это, естественно, научное направление. И, собственно говоря, уже у нас была не биология просто, а, например, отдельно ботаника, зоология, генетика. В пединституте, потом в медакадемии. И вот втянула, то есть склонность... Любовь к энциклопедиям, к каким-то медицинским книжкам, они по всему дому лежали. Конечно, она была у меня с самого детства. Я обожала, когда приходили подруги мамы. И я говорю, мам, это болезнь смертельная. Это сейчас я понимаю, что по факту любая болезнь может быть смертельной. А тогда мне вот это все очень нравилось, и уже на какие-то просто уроки простые я уже несла справочник какой-нибудь медицинский и что-то вот... Вот было так.
Как учителя к этому относились?
Ой, ну хорошие были педагоги, они вот тоже прекрасно помню. И она говорит, да, давай, Вика, докладывай, рассказывай. Ну, конечно, каким-то упрощенным языком. Вот, собственно, скажем так, я понимала, что хочу только в медицину, хотя было страшно поступать на всякий случай и химфак, и ветеринарный институт был.
На всякий случай.
Ну, я сходила, документы подала. В итоге я, конечно, не пошла даже экзамен сдавать туда. Потому что я хотела только в медакадемию. И все. И даже сейчас прекрасно помню, как этот день. Потому что я знала, для чего мне нужно хорошо учиться в школе. Чтобы проще поступить. Чтобы меньше экзаменов сдавать. И поэтому вот все для чего-то. То есть была мотивация высокая. Поэтому подготовка. И вот один экзамен по биологии. Сутки нервов, и я вижу, что да. Я поступила.
Все получилось?
Да.
Мне всегда хочется спросить у наших гостей, у которых большие семьи медицинские, которые передают профессию по наследству, мне хочется спросить, если у вас возникает какой-то вопрос служебный, ну вот с пациентом, что-то разбираете, думаете, решаете, можете ли вы обратиться за помощью к своим родственникам?
Конечно.
Обсуждаете ли вы это на семейном консилиуме? Бывают такие ситуации?
Конечно. И на самом деле моя мама, она живет сейчас по-прежнему в Омске, но она очень часто приезжает. Вот эти вот внутренние наши разговоры, обсуждения, боже, я их обожаю. Ну, во-первых, наверное, мама – это первый доктор, на которого я равняюсь. Клиническое мышление – какие-то моменты вот, общения с пациентами. То есть это первое, что я увидела и переняла ее манеру, скажем так, да. И поэтому мы, безусловно, все обсуждаем и с этой позиции. И она приятно, когда мама начинает с тобой советоваться. Вот это вот очень хорошо я зафиксировала в своей голове. Конечно, мы очень много обсуждаем медицинских каких-то аспектов. Я недавно об этом рассуждала. То есть, да, мы отучились 6 лет. Потом 2 года ординатуры. Но настоящая учеба начинается потом. Да. И на самом деле ценны те учителя с большой буквы, с которыми ты потом работаешь. Потому что вот как тебя научат, кому ты попал под крыло с молодых лет, вот это самое главное. И вот учителей, которых я помню сейчас всех, и не так давно я писала о них в своем канале, с искренней благодарностью, потому что этот специалист меня этому научил, этому. И вот это самое главное — учеба. И поэтому, которая продолжается всю жизнь. Ты с кем-то взаимодействуешь, что-то подчеркиваешь для себя, у тебя как будто недостающие пазлы складываются. Поэтому это идет и сейчас. И знаете, что еще очень важно? Для себя я это зафиксировала, что не нужно только в своей области. То есть, когда были какие-то пациенты, задавали какой-то вопрос мне, не касаемый конкретно моей специальности, я всегда с интересом говорила, я постараюсь вам чем-то помочь. И начинала по цепочке с коллегами общаться и для себя по ходу разбираться, понимаете? Потому что ну, мы же не изолированы только органы репродуктивной системы, да, или щитовидная железа. И в процессе, то есть ты что-то понимаешь, какие-то механизмы, где-то они общие, где-то нюансы, вот, поэтому. Но чем больше я получала такую информацию, тем больше я понимала то, что, значит, очень аккуратно нужно быть в советах касаемых. То есть да, у нас есть медицинское образование, но все равно, то есть я понимаю, что вот какая-то отдельная специальность, там столько нюансов, столько, что лучше найти коллегу, которому я могу довериться и передать пациента. Не заниматься лечением не моих профильных заболеваний, вот так скажем.
Кстати, Альма-Матер предоставила возможность вам дружить. Я думаю, что вот команда студенческая, она на долгие годы сохраняется. Вот прекрасная возможность сейчас сказать что-нибудь своим студенческим друзьям, коллегам.
Я помню, я уже жила в Санкт-Петербурге тогда, и была наша крупная конференция репродуктологическая. Я встретила профессора кафедры Елену Борисовну Рудакову. Она сейчас где-то, может быть, в Подмосковье или в Москве работает. Вот. И, вы знаете, я подошла к ней и сказала, Елена Борисовна Рудакова, кстати, очень хорошо мою бабушку знала, потому что бабушка на кафедре преподавала. Но мне хотелось сказать Елене Борисовне, что спасибо вам, то, как вы нас учили. Потому что когда я переехала из города Омска сначала в Питер, потом в Москву, мне через какое-то время очень хотелось всех отблагодарить своих мечей наших преподавателей mm-hmm. за то, как они нас учили. Вот это сибирское отношение к тебе, как к человеку, как к студенту, ординатору, как знаниями с нами делились, действительно. И потом уже, вот у нас была встреча однокурсников, мини-встреча такая, спонтанная, можно сказать, в апреле. И я горда своими однокурсниками. Кто-то работает анестезиологом, кто-то... Вот честно скажу, без mm-hmm. зрения совести я бы пошла к ним. Вот если бы мне понадобилась помощь. Mm-hmm. Терапевт, травматолог, эндоскопист, там, врач МРТ. Я бы пошла без зрения совести. Потому что и ребята все говорят, да, нас здорово научили, mm-hmm. мы гордимся этим. А буквально вот в прошлую пятницу... Мне пишет мой однокрупник. Он пишет, староста, ты как? Ну, я была староста группы. Я говорю, ты что?
Я не удивлена.
Да, ты что, в Москву приехал? Да, на конференцию. И я приехала, я говорю, я к тебе подъеду. Ну, хочется увидеться. Ну, мы сначала там о семье, о детях. И я была горда, конечно, своим однокрупником. Какой он стал хирург, какой он молодец, какой он... Причем вот мама мне всегда говорила, Вика... Мальчишки в институте могут и тройки получать. И, ну, вот нет этого прилежания. Никогда не суди строго. Угу. То есть не все отличники, они вот имеют, скажем так, большой успех в будущем. И действительно, то есть человек руками, вот он вникает, вот вообще я искренняя гордость была за моего одногруппника.
Я хочу сказать, что в этой студии происходят такие спонтанные эксперименты, за которыми очень внимательно наблюдают наши подписчики. Они слушают врача. Не просто перечисление регалий привлекает внимание, но еще и в рассказе те самые интонации, которые улавливаются очень просто по отношению к друзьям, к родственникам, к родителям. К альма-матер, к наставникам. Это очень важно. Вы сейчас такой нежностью говорите, вот просто искренностью о своих коллегах.
Мне даже тепло стало внутри. Честно вам скажу, искренне, да.
Но нам придется вернуться к портрету врача Виктории Вадимовны Родионова.
Вот, поэтому институтское время было волшебное. Оно было интересное. Оно было такое прям вот, знаете, жадно хотелось вот это все поглощать. Интересно. Но сейчас у меня как новый виток. Угу. Вот буквально сегодня с утра. То есть я бы по новой прошла некоторые предметы с другим немножко уже пониманием процесса. Вот, поэтому...
Это жажда, которую испытывает каждый врач, наверное, постоянно учиться. Потому что наблюдает за тем, что происходит рядом, и очень хочет, конечно, все время дополнять свои знания.
Видите, значит, что-то написано, чего-то не написано, что-то у нас, мы там изучаем статьи, слушаем конференции, но все равно, когда ты видишь конкретного пациента, тебя по факту учит каждый твой пациент. И в какой-то момент, то есть вот сейчас у меня сколько, 14, уже 15 лет медицинского стажа, я без ординатуры. Угу. То есть 3 года – это отделение оперативной гинекологии. И потом уже 11 лет, это уже почти 12, это именно работа репродуктологом вспомогательной репродуктивной технологии.
Мы обязательно к этой теме вернемся, но мне хотелось бы спросить, вы работали в операционной?
Да, я с этого, вот попав случайно в это отделение в ординатуре, то есть я там проработала 3 года, это был невероятный опыт, где меня научили первое отношение к пациенту. Знаете, с такой позиции, что ты дотронулся до пациента, но в контексте чего? Операция, да, то есть моего наставника, к сожалению, нет с нами уже, но вот ей звонили пациенты, вы меня 10 лет назад прооперировали, вы меня 15 лет назад прооперировали. И она никогда никому не могла отказать. Она, конечно, приходите, я вас посмотрю.
Вот как-то... Вы назовете ее имя?
Безбородова Марина Михайловна, да.
Спасибо.
Вот, и... Да, просто здесь надо аккуратно. Вот, и приезжали пациенты и благодарили ее. И понимаете, вот это вот у меня как-то отложилось, что ты прооперировал, и ты к человеку прикоснулся условно. и ты несешь какую-то ответственность за последующее, понимаете? Вот не знаю.
Представляя вас в начале передачи, я думала, что все-таки акушерство было началом пути.
Нет.
Операционное.
Вы знаете, акушерство вообще меня обошло стороной полностью. Я была в ординатуре в акушерстве. То есть ординатура 2 года. Первый год все должны были попадать в акушерство, а я попала в гинекологию. И это было удивительно. И вот это такое стечение обстоятельств, наверное, не зря свершившееся. Второй год, то есть я выхожу на учебу, и я уже беременна своим старшим сыном. И, конечно...
Это был первый ребенок, а сегодня это уже...
Да, видите, я уже старшим сыном, потому что у меня скоро будет младший сын. Вот, буквально...
Поздравляем.
Да, скоро уже родится. Вот, и когда ты в положении, то есть нет ночных дежурств, еще что-то. И я уходила в роддом, будучи беременной, меня накрывали невероятные эмоции. Я на обходе, там, в послеродовом отделении плакала, потому что, ну, вот это вот все очень, понимаете, на этих деток маленьких смотрела от умиления, вот в чем дело. И поэтому... И уже все так у меня, все коллеги, вот что хочу сказать, у нас, начиная с Омска, заканчивая вот Санкт-Петербургом и сейчас Москвой, кто работает с женщинами, с беременными женщинами, конечно, с большой такой заботой, нежностью относится, и все, больше отдыхаешь, и вот акушерство так меня мимо обошло. Но я хочу вам сказать, что я преклоняюсь перед акушерами, которые работают в родильном доме, которые работают в женских консультациях, ведут беременных, потому что это немножко другой контингент пациентов, который для меня более тяжелый. Поэтому для меня гинекологические пациенты, вот это мой выбор.
Ну, потому что акушерство – это передовая. Это постоянно на чеку нужно быть, 24 на 7.
Постоянно на чеку, да. И поэтому вот буквально несколько дней назад я поехала знакомиться с акушером, у которого я планирую рожать по рекомендациям. То есть я хотела почувствовать доктора. Вы спрашиваете, как выбрать врача? Приехать пообщаться. Вот.
Так.
Да.
Очень интересно.
Я приехала, значит, то есть мне дали очень хорошие рекомендации. По факту практически вся наша клиника, в которой я сейчас работаю, все рожали у нее. Все говорили, ну, безусловно, хорошие отзывы, но тут, вот, знаете, на уровне интуиции. И ты видишь перед собой вот настоящего, в моем понимании, акушер.
А вы когда зашли в кабинет, вы зашли как врач-коллега или как мамочка будущая?
Нет, я стараюсь, когда я иду на прием к врачу, отключаться на доверии. То есть я иду к стоматологу, мне сложно запоминать процедуры, я говорю, нет. Я все сделаю. Я очень исполнительный пациент. Я говорю, вот мне напишите, первый, второй, третий, я буду делать. Для чего, почему? Я редко спрашиваю эти вопросы, если я полностью доверяю. Вот. Вот, например, со стоматологией я говорю, все выполнено будет, но как бы вникать и понимать, что только поверхностно я могу это понять, потому что это отдельная другая специальность.
Вернувшись в кабинет к вашему акушеру,
но мне по фотографии уже, потому что я видела ее фотографию, и по фотографии я уже поняла, что мне вызывает доверие этот человек. Понимаете? Вот сейчас недаром на сайте клиники вы можете найти фотографии врача вообще в доступе. То есть первое твое ощущение – да. Меня не оттолкнуло, наоборот. Вот я себе так и представляла. Вот, и мы начали говорить, какое-то спокойствие, умиротворение, вот, скажем так, доверие. Я говорю, хорошо, да, да. Вот, ну, она задавала мне вопросы, конечно, ответы были быстрыми, четкими в плане того, что я сама каждый день задаю эти вопросы пациентам, вот. Я говорю, то-то, ну, то есть это очень упрощает. Он говорит, все хорошо, приходишь там тогда-то. Поэтому
вот интересный момент, мне сразу же хочется зацепиться за него и спросить, а как вы рекомендуете пациентам к вам приходить, как к врачу, репродуктологу? Готовиться, записывать что-то, собирать какую-то информацию? Сейчас доступ к интернету, извините, очень легкий, мягко говоря. Дело в том, что к вам идет пациент, который уже про себя и диагноз поставил, и вылечил себя, и уже рекомендации вам будет давать себя лечить.
А так делают, делают.
Вот. Как лучше приходить к вам, как к врачу-репродуктологу?
Как к репродуктологу можно приходить вот просто, абсолютно не готовясь. Значит, здесь, ну, то есть меня задают, какие анализы заранее сдать, еще что-то. Не нужно никакие анализы сдавать. И не нужно делать УЗИ заранее, потому что мы смотрим сами. Мы смотрим своими глазами, неважно, какой день цикла менструального, потому что информацию можно получить в любой день цикла. И чаще всего для того, чтобы создать полную картину, УЗИ делается в разные фазы. Вот, значит, кто-то приходит, вообще ничего не читал, не знает и говорит, объясните мне. И на самом деле здесь, наверное, это более удачная история, потому что когда я начинаю объяснять, в чем суть там, протокола ЭКО, то, конечно, уже формируется такой некий скелет, который для понимания, когда уже пациент нанизывает уже дополнительную какую-то информацию, но у него уже правильное представление сложилось. Когда приходит человек, который что-то почитал, и я сама натыкаюсь на разные источники, видео, подкасты, я с трудом их слушаю, даже от ведущих некоторых, но это не репродуктологи все. Mm-hmm. Это могут быть другие специальности смежные, это могут быть организаторы здравоохранения. Я, конечно, во многом не согласна. И, честно сказать, благодаря вот все-таки Санкт-Петербургской школе и конкретно моему бывшему генеральному директору, который является Владислав Станиславович Корсак, он президент нашей Российской ассоциации репродукции человека. Это человек, который у истоков стоял в России, один из, да, истоков именно ЭКО. И как он к определению понятий очень дотошно относился, и многие моменты у нас была возможность, сейчас я понимаю, какое-то невероятное для меня удача, совместные приемы. Представляете, когда пациентка приходит,
Конечно. Я
собираю анамнез, приходит Владислав Станиславович, докладываю.
Мастер.
Мой. Да, и вот он что-то объясняет, говорит, и вот тут настолько тонко, вот, например, такое отступление. Вот мы проводим оплодотворение в программе ЭКО. Оно может быть, когда сперматозоиды сами оплодотворяют яйцеклетку. Это называется само ЭКО. А может быть ИКСИ. Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в матку.
Когда это с помощью специалиста.
Это эмбриолог берет сперматозоид и погружает ее в яйцеклетку. И получается, что это, ну, так называемое принудительное оплодотворение. Оно делается при тяжелых патологиях, например, со стороны мужчины, когда мало сперматозоидов, единичные сперматозоиды, ну, и еще целый ряд показаний. Но какое бы мы оплодотворение ни делали, принудительное, или это будет вот естественное, более естественное, давайте так. Сам процесс слияния двух генетических материалов абсолютно естественный. И вот это очень важно понимать. Когда ты это понимаешь, ты понимаешь, что мы ничего противоестественного точно не делаем. Как бы мы ни погружали сперматозоид в яйцеклетку, это только их решение, их ли. Понимаете, мы здесь механически производим это.
Поэтому я хотела у вас спросить, почему именно репродуктология выбрана была основной вашей специализацией? Что этому послужило? Ведь это очень серьезный вопрос. Ведь мы же не Бог. Да? Может ведь не получиться. А сколько мы можем получить негатива в ответ, если не получилось, да? Это же удивительная история. Это нужно, я не знаю, так сильно доверять небу. Вы действительно как ангелы. Вот. Но я очень прошу сейчас спуститься на землю и ответить на вопрос. Это правда, что к вам приходят люди и говорят, хочу ребенка, сделайте мне ребенка. В твердой уверенности, что вы обязаны это делать.
Кстати, Да, такое есть, действительно. Значит, смотрите, работая в отделении гинекологии оперативной, то есть это плановая гинекология, миомы матки, гиперплазия, опущение, выпадение половых органов. Это было очень... Поскольку у меня были два замечательных учителя, я назвала Безбородову Марину Михайловну и была Фардинова Елена Михайловна. Мы с ней не так давно виделись. Это, можно сказать, тоже один из моих кумиров. Ну, мне нравятся такие сильные, красивые женщины, вот, в которых все четко, быстро у нее многому она чему меня научила. И мы спокойненько, вот они учили меня оперировать, что-то делать. Как только поступала пациентка с какими-то эндокринными нарушениями, с бесплодием, вот как-то так повелось, что они поступали ко мне в палату. То есть коллеги старшие, видя мой интерес, который начал проявляться, стали мне таких пациентов отдавать. И я начинала заниматься, вот, скажем так, выяснением причины, почему беременность не наступает. Также мне от мамы ли это, либо был еще у меня опыт, скажем так, то есть я сначала думала, что я в эндокринологию хочу. Мне нравилось вот на стыке, понимаете, тонкий механизм регуляции, как это все происходит. И вот действительно ты начинаешь понимать, что тебе вот это очень нравится. И начинаешь в этом направлении углубляться.
То есть не, не настроение. Вот сегодня такое, завтра такое.
Нет, это целенаправленно. Ты общаешься с коллегами, вот, тебе что-то интересно, ты выясняешь. Тут же я еще работая в отделении, стала уже звонить. Я сама вот могла взять и позвонить в клинику ЭКО в городе Омске, сказать: «Здравствуйте, я доктор, я ваша коллега, у меня есть такая-то пациентка. Я бы хотела переговорить с врачом». И я переговорила с врачом, говорю: вот ситуация такая, как мне лучше поступить, когда к вам отправить? И вот вы знаете, у меня эта коммуникация с коллегами наладилась.
Вы стали понимать друг друга.
Да, и постепенно, помаленьку, потихоньку я, то есть, понимала, разная специфика работы, очень разная. Настолько, что здесь, вы понимаете, все обо всем знать невозможно, только вот в процессе взаимодействия. Ну и когда я решила, что... я пришла тот момент, когда мне нужно было уходить, и я попала именно сразу в ЭКО, понимаете? Но уход был связан там с другими причинами, совершенно, скажем так, ну, абсолютно нейтральными, вот, просто там график работы, что-то еще. И волей случая вот я попадаю в клинику ЭКО и начинаю вот в это все погружаться. Подсознательно я думаю, что я выбрала эту специальность, потому что, наверное, для меня, как для женщины, как для человека, вот это одно из самых, наверное, страшных психологических моментов, когда вот человек хочет иметь ребенка, а не может по какой-то причине.
А как вам такая точка зрения? Если не дается, значит, что-то нужно преодолевать. С духовной точки зрения, с психологической точки зрения. Но вот нет ребенка, значит, что-то не так. Надо переосмыслить свою жизнь.
Ну, здесь, понимаете, нет ребенка. Почему?
Я говорю простонародным языком.
Да?
Дело вот... Значит, Бог не дал.
Так вот в чем дело. Наша специальность — репродуктивная медицина. Это точно такая же специальность, как онкология, как уториноларингология. И здесь вот просто возьмите принцип такой же. То есть если человек заболел раком, он что-то должен, он не должен лечиться, он не должен и преодолевать? У нас же такого не возникает вопрос.
Нет, конечно.
Точно так же. Мы ничего не делаем, что-то противоестественного. Если мы делаем ЭКО, к нему нужно относиться просто как к методу лечения бесплодия.
Я задаю вопросы как пациент.
Да.
Или подруга женщины, у которой
на приемах
нет ребенка.
Поэтому точно такой же метод лечения бесплодия, который имеет
свои... То есть это заболевание?
Конечно.
Которое лечится?
Которое лечится. И одним из методов лечения является экстракорпоральное оплодотворение. Экстра, вне корпус тела. То есть это метод лечения бесплодия, при котором начальный этап развития организма происходит вне организма женщины. Все. И когда ты это понимаешь, все, что это метод лечения, у которого есть свои этапы, и тут нет такого. Приходит, конечно, пациент, говорит, это хочу, это не хочу. Ну,
на то есть заказ.
Заказы...
Хочу мальчика с голубыми глазами, с длинными ногами, обязательно горбатым носом.
Это люди, которые, вот я это объясняю на приемах, мы пытаемся, скажем так, найти взаимопонимание.
Виктория Вадимовна, я-то думала, что я неудачно пошутила, а оказывается, это реальность?
Ну, не прямо заказ, но мальчика хочу, девочку, двойняшку хочу, вот так вот. Так говорят.
Так что делать-то?
Нет, ну здесь...
Как объяснить человеку, что это не в нашей власти? Это ведь не в вашей власти?
Нет, нет. Ну, смотрите, есть... Во-первых, если говорить о двойне, вот сегодня замечательно, мне тут 16 фотографий прислали мои пациенты. Вот. В полгодика девчонкам. Вот. Такие бутузики. Вот. Здесь какая история? То есть... Чем более совершенно становились наши технологии, тем больше приходило понимание. И я отговариваю пациентов заведомо идти на двойню. Потому что двойня — это осложненная беременность. Это патологическая, можно сказать, беременность. Вот. И целенаправленно уже много лет, то есть наше сообщество профессиональное стремится к тому, чтобы беременность наступила, она была максимально физиологичной, женщина хорошо вынашивала эту беременность и рожала в срок здорового ребенка. Двойни, к сожалению, чаще могут родиться гораздо преждевременно. Это значит, что ребеночек может быть, детки могут быть недозрелые, скажем так, с некоторыми состояниями, ну, слава богу, это все корректируется. Поэтому, когда пациентам я это объясняю, что не нужно хотеть целенаправленно двойню, что не нужно заведомо на это идти, они всегда прислушиваются. Но бывает, что это случается просто здесь, вот поделился эмбриончик на два, и получились вот одинаковые две, то есть близняшки.
То есть, кто такой врач-репродуктолог?
Который выясняет, в чем причина ненаступления беременности в данной конкретной паре, готовит женщину к беременности, обязательно контролирует состояние мужа и направляет коллеге-урологу. Но у репродуктолога в арсенале не только ЭКО. Это заблуждение. То есть мы, специалисты, которые должны разбираться в тонкостях всей гинекологической патологии, эндокринной в том числе, и многие пациенты беременеют кто-то, кому-то просто нужно спровоцировать овуляцию, грубо говоря, да?
Отрегулировать процесс.
Кому-то тут маленький гормон добавить, тут небольшое количество гормонов. Кого-то нужно вовремя отправить коллеге, гинекологу, хирургу, чтобы он провел, например, лапароскопическую операцию. И сколько таких случаев у меня было? 5 лет не беременем, отправила на лапароскопию, нашли, прижгли очаги эндометриоза, посмотрели состояние труб, и эта девушка благополучно сама беременеет в следующий же менструальный цикл. Понимаете?
Чудесная история.
И таких достаточно много историй. Вот, поэтому индукция овуляции, гормональная коррекция, вовремя проведенное оперативное лечение и уже впоследствии ЭКО, вот здесь... То есть у нас много в арсенале, и нельзя говорить о том, что мы только ЭКО умеем делать. Конечно, нет.
Я хочу нашим подписчикам сказать, что встреча моя с Викторией Вадимовной состоялась благодаря ее коллеге и земляку.
Да.
Он тоже из Омска, врач, который занимается мужским здоровьем, Алексей Александрович Бурдейный. И когда я записывала подкаст... Кстати, очень интересно, я прямо от начала до конца слушала очень внимательно, несмотря на то, что я находилась в этот момент за камерой. Я поняла, что взаимодействие ваше с другими врачами – это настолько естественно. И самое главное, что в процессе бесплодия не надо обвинять одну женщину.
Конечно.
Причиной может послужить... что-то не то со здоровьем мужчины. Вот сегодня мы об этом можем сказать?
Да, мы можем об этом сказать, о том, что Во-первых, обследование мы пары сразу назначаем. И, конечно, я сталкиваюсь с не совсем правильным представлением о том, что если у мужчины есть дети, здоровые, рожденные, даже маленькие, не так давно это было.
В предыдущем браке.
В предыдущем браке, что у него все хорошо. Нет. Здесь нужно просто сухо следовать рекомендациям. И когда мы это делаем, то много вопросов снимается. К сожалению, были ситуации, когда женщина очень много чего прошла, а мужчина еще не сделал ничего. И уже в конце, когда она уже устала, истощилась, я это очень четко вижу на пациентках. Я, кстати, сама очень этого боялась. Ну, то есть, представляете, чего у нас же все измеряется циклами, да? Ну, то есть, не днями, часами. Когда женщина лечится, что-то делает, проходит какие-то процедуры болезненные, неприятные, и ждет вот каждый раз задержку месячных, эти две полоски, они не наступают. Понимаете? Ну, две полоски
понимаю.
Не... месячные наступают, а две полоски не появляются.
У меня, кстати, беременность наступила только в 25 лет. У меня поздний ребенок. Но сейчас это не поздний ребенок.
Сейчас тогда это вообще не поздний ребенок. А сколько лет вы пробовали?
С 18. Я вышла замуж в 18 лет.
Ну вот, видите? 7
лет – это прилично. Действительно, очень большое испытание для женщины. Психологическое и физическое. Потому что ты не можешь никак расслабиться.
Да. И от этого напряжения еще больше растет. И даже блокируются какие-то такие моменты. Вот ты чувствуешь какую-то блокировку вообще. Это она вот вся как натянутая струна, я бы так назвала. Вот. А в конце мы рекомендуем уже спермограмму. Оказывается, что невозможно было вообще даже...
Тут дело в папе.
Да. Но вообще в паре я очень не люблю, когда начинаются... Это мужской фактор, это вот... Нет. Здесь вы пришли парой, и это ваша общая, единая задача.
Это обязательное условие, чтобы к вам приходили на прием сразу и папа, и мама? То есть будущее?
Нет, это не обязательное условие. Угу. Это как... Просто чаще пациенты спрашивают, а можно я приду с мужем? Ну, конечно, да. Пожалуйста. И мы прием очень часто ведем вместе. Ну, то есть сидит напротив пара.
Мужчины понимают, о чем вообще идет речь?
Да, понимают. Очень мне, как гинекологу, репродуктологу, очень хочется, чтобы мужчина вникал, включался в этот процесс. И тогда, поверьте, когда оба пациента включены, когда ты сразу объясняешь мужчине напрямую, не когда жена ему дома после приема объясняет, когда ты говоришь, вы идете сейчас и сдаете спермограмму, и это обязательно. Чаще всего он не может отказать, потому что, ну вот, то есть здесь все это необходимое требование. Если женщине комфортно прийти одной, пожалуйста, одна. Если женщина одинокая, ну какие вопросы, нет. С мамой могут. Группа поддержки может быть абсолютно любая. Mm-hmm. Вот. Но все-таки большая часть пациентов – это семейные пары в зарегистрированном или незарегистрированном браке. И все-таки очень приятно, когда они оценивают, расценивают эту ситуацию как их общая задача. Они вместе хотят этого ребенка. Это замечательно. Мне кажется, у нас как будто бы усилий больше на преодоление этой проблемы, и все получается быстрее, когда друг друга поддерживают. Если это есть, это супер, это здорово.
Как вот. Часто попытки после проведения ЭКО заканчиваются успехом? Мне хочется говорить об успехах.
Об успехах? Значит, да. Смотрите, существует понятие частоты наступления беременности. И если мы говорим о том, что ЭКО – это метод лечения бесплодия, у любого метода есть своя эффективность. И она ограничена, эта эффективность, на сегодняшний день нашими представлениями об ранних этапах развития организма человека, у наших методиках. Поэтому... Если мы откроем регистр Российской ассоциации репродукции человека, то частота наступления беременности на перенос эмбриона, не на получение яйцеклеток, не на начатый цикл стимуляции, потому что очень много нюансов, то она варьирует, значит, от где-то 38 до 54%, в зависимости от того, какой вариант, ну, какой вариант конкретно программы. То есть 50% — это очень хорошая частота наступления беременности.
В завершении нашей программы два остаются очень важных вопроса. Скажите, пожалуйста, с духовной точки зрения, как вы относитесь к процедуре ЭКО? Ведь многие люди стараются не рассказывать никому, как на свет появился их ребенок, потому что считают это неестественным путем. Как вы помогаете этим родителям преодолеть вот этот барьер и не стесняться? Может быть, не стесняться, а может быть, и скрывать как-то особенно.
Ну, здесь такая история. Если рассказывать или не рассказывать, мы здесь абсолютно никак в этот процесс не вмешиваемся, потому что вот я работала с разными, у меня были разные пациенты разных религий, это очень интересно на самом деле. То есть ты, когда понимаешь, чем человек, какой у него менталитет, как он воспитывался, многие моменты для тебя становятся понятными. Я говорю и об исламе, и о христианстве, вот, ну, основные вот наши направления. Конечно, обывательское вот представление такое, ну, давайте скажем так, топорное. Далеко не, вот опять-таки, когда узнают, что я репродуктолог, мне начинают говорить, вот, это потому что она сама не может родить, зачать, родить. У всех все в одну кучу, понимаете? Угу. Вот. Поэтому чаще всего люди, если хотят скрывать, пускай это вот на их усмотрение остается. Я вижу в процессе лечения, когда сообщается там, господи, свекрови, свекру, тестю, тещи, начинаются дополнительные вопросы, это усиливает давление на конкретную пару. Но если у них так принято, мы никак не можем на это повлиять. Вот. Поэтому это первое, то есть если с психологической точки зрения. Если говорить о каких-то религиозных, духовных моментах, то, понимаете, я считаю, что даже не все коллеги, даже коллеги-гинекологи, понимают и представляют, с какими пациентами мы работаем, как это все происходит в лаборатории, и что это абсолютно все естественно, понимаете, естественно, к вопросу о том, что слияние генетических материалов, что бы мы ни делали там, вот сама имплантация, дальше беременность наступила, она как обычная беременность от метода зачатия, не зависит от того, как она протекает. Это зависит от состояния здоровья конкретной женщины, от отягощенности ее соматической патологии. И поэтому, если бы люди, которые вот об этом говорили, вот вникли немножко, пообщались бы с настоящими специалистами в этой сфере, я думаю, у них эти развеялись бы сомнения. А как можно говорить о чем-то неестественном, когда вот, ну, замечательные детки, просто есть какая-то причина, которую мы хоп и обошли. И все. Понимаете? И счастье целой семьи. Вот это ощущение, что на тебе ответственность за целую семью, да, оно есть. Понимаете? Поэтому как это может быть неестественно? Вот, ни стол заказов, нет. Мы лечим бесплодие, это заболевание.
Да, и если мы оставим в комментарии к данному подкасту ваши контакты, это будет замечательно, потому что мы расстроили сейчас нашу аудиторию. Кто-то уже хочет познакомиться, и вот у них предоставится такая возможность.
Я два слова хочу про питерскую клинику сказать. Она необычная. Дело вот в чем. Уехав, то есть, понимаете, у репродуктолога место, команда, ну, может быть, работа основное одно все-таки. Но так сложилось, что мой лечащий врач, а лечащий врач мой трихолог, то есть я в какой-то момент занялась красотой, здоровьем волос. Встретившись с ней на одной из конференций, где мы были обе спикерами, это замечательный просто, великолепный трихолог, специалист, который занимается только волосами. И я вам хочу сказать, что не нужно, казалось бы, бесплодие, рождение детей. И тут волосы нет. Пациенты, патология там тяжелая, нужно разбираться. Трихологов настоящих очень немного. Светлана Сергеевна Леденцова. Я к ней как пациент попала где-то несколько лет назад. И, честно вам скажу, мое психологическое состояние в этом вопросе стало настолько другим, если бы я раньше ее встретила. И вот она приглашает, говорит, а я свою клинику открыла. Вы не хотели бы, а я уже в Москве по факту. И я приезжала каждые 2 недели, каждые 10 дней. Вот сейчас я, конечно, гораздо реже стала приезжать. Вот. Но тем не менее, я приезжаю, я всегда веду прием. И даже пациентки, которым требуется ЭКО, я все равно говорю, приходите, мы с вами поговорим, разберемся. И как происходит? Приходит пациент, у нее клиника находится в центре Петербурга, и я там принимаю как и гинеколог-эндокринолог, потому что к вопросу состояние волос очень часто зависит от гормонального фона. Здесь требуется подбор правильных контрацептивов. Это другое, это другая сфера, в которую, знаете, я погрузилась, и мне стало безумно интересно, и я по этому направлению стала учиться. Почему? Потому что мои девочки, ну, я называю всех, они часто остаются со мной, как у гинеколога, и начинают задавать вам вопросы об интимной красоте, о волосах, о состоянии кожи. И понимаете, я вот углубилась в эту сферу, мне очень нравится. Стала выступать на конференциях для трихологов, трихологических, и рассказывать, что если вы сделаете это, то вот здесь, как оказалось, такие нюансы, очевидные для меня, вот вызывают такой интерес.
Контакты и этой клиники мы можем указать в нашей
программе. Конечно, да. Вот. И поэтому завтра вот я веду прием. И придут пациентки, кто-то, у кого-то гинекологическая эндокринология, кому-то я поставлю спираль внутриматочную, лечебную, да, а кто-то по планированию беременности. И здесь мы как? Мы начинаем разбираться, то есть я предлагаю варианты. У меня, безусловно, остались контакты, и я дружу с великолепным международным центром репродуктивной медицины, где вот я назвала Корсаков Владислав Станиславович, Исакова Эльвира Валентиновна. Я безумно дорожу этими людьми, и я говорю, пожалуйста, я доверяю этому месту. В Санкт-Петербурге вы можете пойти здесь, вы можете приехать ко мне, понимаете, все очень по-честному и очень как бы коллегиально. И либо мы, говорю, я могу вас пообследовать на этом этапе, и потом вы, ну вот, пожалуйста, выбирайте сами. И кто-то говорит, нет, я приеду к вам. Я говорю, хорошо, пожалуйста, спланируем приезд ваш.
Большая просьба назвать самую взрослую вашу пациентку, в каком возрасте к вам пришла женщина, с верой, надеждой и любовью.
Ну вот недавно ко мне приезжала моя пациентка, ей 53 года исполнилось, у нее на руках 4-месячная или 6-месячная лялька. Вот.
Ну, первый ребенок?
Нет, у данной пары это у нее это второй ребенок, у ее супруга это первый ребенок. И это прямо, ну, это полное погружение в ребенка. Она замечательно вынашивала беременность. Вот, очень сознательно, очень, ну, то есть вообще все прошло чудесно. У меня была еще такая забавная история. Наверное, это было, может, лет 7 тому назад. Пришла пациентка 44 года. И ей во многих клиниках ей сказали, все, вам слишком много лет, мы даже не будем пробовать с вашими яйцеклетками. А я так посмотрела, говорю, ну вы же со своими не пробовали, но надо вас сделать обычное ЭКО, классическое, только с генетической диагностикой. И вы знаете, да, она всю свою жизнь страдала от другого гинекологического заболевания, и в 44 года у нее был большой выбор, то есть у нее был большой пул яйцеклеток. И мы получили 3 эмбриона, один из которых оказался генетически полноценным. И я помню ее супруг, то есть они были на тот момент, у меня лет на 12-15 старше. Ну, я прям совсем какая-то была юная. Вот. И я помню, как вот мужчины часто приходят, говорят, что тут, типа, ну, знаете, в глазах читается, ой, что тут за доктор, она такая молодая, что-то.
Что она сможет.
Да. И тут, когда все получилось, и вот этот эмбрион я перенесла, и родилась девочка, они приходили ко мне, им было уже где-то лет по 48-40. Вот. И там просто я увидела, как этот взрослый 48-летний мужчина в полном растворении в это вот, а это вот маленькая принцесска, которая из него веревки, это такое умиление. А у него в глазах, то есть я, конечно, не испытываю никаких не обид ничего. У него в глазах вот эта вот благодарность, счастье, это вот надо, это дорогого стоит. Поэтому вот 44 года, 45 почти лет исполнилось, когда со своими яйцеклетками. А так вот моя самая взрослая, давайте так говорим, пациентка 53 года. Но на самом деле все зависит от соматического здоровья, потому что, возможно, мы еще пойдем с ней вместе в протокол. Почему бы и нет?
«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.